Несмотря на все разговоры о необходимости профилактики безнадзорности и социального сиротства, в России не становится меньше безнадзорных, беспризорных детей и социальных сирот. Система сама себя воспроизводит, считают специалисты. Над темой работала Татьяна Вольская.
Только в последние пару лет начались разговоры, как это всегда бывает в России сверху, о том, что систему детских сиротских учреждений нужно реформировать, что пора, как во всем мире, готовить так называемые фостерные семьи для временного размещения ребенка, оказавшегося в кризисной ситуации, развивать институт приемных семей. Необходимость такого пути ясна каждому, для кого близки гуманистические ценности. Но дело ведь не только в гуманизме, в естественном желании сделать жизнь детей, вытащивших при рождении несчастливую карту, более сносной. Просто начинает приходить понимание, что если этого не сделать, огромное количество социальных сирот и так называемых неблагополучных семей никогда не уменьшится, говорит директор приюта «Дом милосердия» Владислав Никитин.
Стало больше детей более младшего возраста, детей в такой трудной ситуации, когда процесс выбора решения окончательного вернуть в семью или все-таки в семью ничего не получится, очень затягивается. Потому что вот количество семей с социальной наследственностью, где такое небрежное воспитание – это норма, детдомовские дети, выпускники детских домов, дети, выросшие в социальных семьях. Там ведь небрежное воспитание – это норма. И смотивировать таких родителей к нормальному воспитанию – это очень трудно. Заключаем какие-то соглашения, подписываем какие-то протоколы, что вот вы сделаете это, сделаете то. Тем не менее, мы ведь не заменим им ни чувств, ни разума этих людей. Мы можем только пытаться что-то скорректировать немного.
Чтобы понять правоту Владислава Никитина, достаточно заглянуть на какую-нибудь ленту новостей. То первоклассница проучилась в школе 4 дня и больше там не появлялась, беседы с родителями ни к чему не привели. То 6-летние дети гуляли по льду Финского залива, провалились под лед, двое погибли. Гуляли, естественно, одни. А уж если прийти в приют, хоть в тот же Дом милосердия, да послушать тамошних историй, так волосы дыбом становятся. Родители пьют, пьют и пьют. Детей не кормят, не следят за ними, бьют, калечат. Владислав Никитин имел возможность сравнить российский и американский опыт.
Подход, ориентированный на поддержку семьи. Понятно, что там, если девочка выбегает на дорогу, потому что мячик туда у нее выскакивает, то есть взять и построить забор вокруг этого дома, чтобы мячик не выскакивал, потому что может быть там, этого у нас не произойдет. У нас просто нет на это мотивации, материальных ресурсов. Муниципалитет забор не построит за свои деньги вокруг дома. Но вот там, кстати, не так блестяще. Вот сейчас эти фостерские семьи. Вообще это проблемная вещь, на мой взгляд, потому что часто ведь дети переходят там в этих фостерных семьях, несколько десятков таких семей проходят. Это плохо. Я считаю, что у нас вот в России технологии подбора семьи и устройства в некоторых учреждениях, в том числе и в нашем, простроены несколько лучше, чем вот в некоторых округах, допустим, штатов. Менее формально, с использованием технологий, которые дают возможность выявить, скорректировать мотивацию тех людей, которые готовы брать ребенка, и понять степень риска. Вот одна студентка у нас была, которая от 14 до 18 лет, она здесь была у нас на стажировке, американка. Она прошла, по-моему, 5 или 6 семей за эти 4 года. Многовато. И понятно, когда она рассказывала об этих людях, было понятно, что они это делали, в общем, так достаточно формально, в каком-то плане тоже удовлетворяя свои материальные потребности. Это проблема не только наша, российская. В России как раз, в Петербурге этого меньше, этого боятся, в частности, боятся многие, некоторые российские, за рубежом эта дискуссия идет, что такое приемная семья, хорошо это или плохо, если она излишне профессионализирована, то тогда это плохо, она холодная такая, которая не способна дать тепла ребенку. Но опять все зависит от качества отбора и подготовки этой семьи. Если ставить себе задачу найти именно такие и скорректировать их работу, чтобы они были вот такими семьями, выполняющими свою душевную функцию, так же, как и кровные семьи, такие будут. Если не ставить себе такой задачи, то будут другие. Количество семей, которые подойдут для этой работы или не подойдут, оно будет больше или меньше. Допустим, по правилам профотбора в психологии, 2/3 идут в отвал при профподготовке. Примерно так вот у нас получается, когда мы приглашаем эти семьи, на каждом этапе 2/3 идут в отвал. Но это нормально. И это обычная работа. Она трудоемкая получается, требующая определенного профессионализма.
Вы ей постоянно занимаетесь?
У нас примерно каждый месяц формируются группы из примерно 10-15 семей, которые проходят такую подготовку первичную. Сами ищем, сами приглашаем. Есть центр у нас городской на Звенигородской, который по распоряжению губернатора является единственной такой официальной площадкой по подготовке. Я считаю, что этого мало. В принципе, при том количестве потребностей устройства детей в Петербурге, 1500 по статистике с 2000 года, она не уменьшается. Это дети, у которых родители лишаются родительских прав каждый год, подлежат устройству.
В дом милосердия дети попадают ненадолго, до окончательного устройства. Таких приютов в городе довольно много, а вот приют для несовершеннолетних матерей с детьми всего один. Маленькая мама рассчитана на девочек, беременных или уже родивших, и оставшихся либо на улице, либо внутри неблагополучной семьи, где малыша не ждут, и его здоровью может грозить опасность. Казалось бы, таких мест в городе должно быть много, но, как ни странно, оно единственное, и принять одновременно может всего 7 девочек. Кто же здесь работает и какие они, эти девочки? Говорит социальный педагог Нона Дубровина.
Ну, я думаю, что те люди, которые работают вот в таких учреждениях, как наши, ну, наверное, я могу сказать, что они, наверное, ну, не бедные там. Все равно они могут себе позволить принять участие, именно не просто работать, а сопереживать, помогать именно не только в силу своих функциональных обязанностей, а именно принимать участие в жизни наших воспитанниц. В основном так и есть, потому что у нас есть обратная связь, и наши воспитанницы, они все равно к нам приходят. И если взять, к примеру, день рождения нашего приюта ежегодно, мы справляем день рождения, то мы можем сказать, что ну, мы можем гордиться своей работой. Что у нас уже есть дети, которые пошли в школу, вот на сегодняшний день они уже во втором классе, в следующем году они будут в третьем классе, их достаточно много, можно так порадоваться. Есть наши мамочки, которые уже второму ребенку имеют. По третьему еще у нас нет, но я знаю, что есть мамочки, которые хотели бы иметь детей, может быть и 3, 4, но опять же, пока что материальная поддержка не располагает. Семью не всегда им удается создать. Вот мы стараемся, чтобы самооценка у них была повыше, но она все-таки все равно остается заниженной. Они себя мало любят и мало ценят, хотя на самом деле они у нас все красивые девочки.
Эти девочки и их дети относительно здоровы, но чаще всего не благополучная семья – это больные дети, говорит координатор проекта «Помощь семьям» Ирина Анагрубанова. Проект рассчитан на семьи, где мама имеет ВИЧ-инфекцию, а ребенку от 0 до 5 лет.
Мы предоставляем социально-психологическую помощь для родителей, которые имеют маленьких детей. Эти семьи нам предоставляют центр СПИДа, социальная служба. В основном это матери-одиночки и семьи, которые имеют доход ниже среднего уровня. Естественно, многие приходят, не имея документов, даже нет элементарного паспорта или нет пособия на ребенка. Вот такие семьи, деструктивные. Ну, значит, у нас идет социальное сначала сопровождение, мы помогаем оформить документы этим родителям. Второе, мы оказываем психологическую помощь, потому что многие прошли кризисные ситуации и не знают, как в этой жизни адаптироваться. У них был негативный опыт общения с социальными службами государственными, с врачами, которые плохо относятся к инфицированным родителям.
Эта проблема тоже есть, да?
Была проблема. На сегодня, за 4 года работы, я могу сказать, что намного лучше. Отзывы клиентов лучше, потому что если 4 года назад была страшная стигматизация, то есть приходили родители и жаловались, что им отказано в лечении зубов, потому что там соседка, медицинская сестра сказала, что у нее ВИЧ. Мы звонили в эту поликлинику, разговаривали с заведующей после разговора с нами. Этой маме была оказана помощь.
То есть это каждый раз индивидуальная работа с врачами?
Индивидуальная. Индивидуальная работа с каждой семьей, с каждой мамой. То есть как можно помочь ребенку? Естественно, работая сначала с мамой. В каждой семье своя конкретная ситуация. С чем мы еще столкнулись? 4 года назад, когда устраивали ребенка в детский сад, на медицинской карте у ребенка пишут контакт ВИЧ, хотя не имеют права писать. А когда медицинские работники видели этот контакт, они под любым предлогом отказывали. Говорили, или мест нет, или еще там что-нибудь. Мы, значит, в таких ситуациях тоже помогали маме, брали детей в детский сад. Вот на сегодня у нас есть возможность сад дневного пребывания, где могут детки позитивные находиться.
А проблема, чтобы рожали ВИЧ-инфицированные мамы, чтобы рожали и делали все профилактические меры, чтобы родить здорового ребенка, это как-то проводится работа?
Да, проводится обязательно. У нас бывают мамы беременные, которым надо проходить терапию. То есть, во-первых, мы мотивируем, чтобы они посещали центр СПИД врача в первую очередь. Во-вторых, чтобы они обязательно принимали терапию для того, чтобы ребенок родился здоровым. Не все мамы согласны принимать терапию. Очень многие слышат отзывы, там, мне будет плохо, или, а какой смысл мне принимать терапию? И для этого у нас, во-первых, проводится мотивационная работа, мы объясняем, для чего это надо маме. Во-вторых, мы привлекаем тех мам, которые пили терапию, то есть, которые уже сами имеют детей, и в период период беременности пили терапию. Вот это самое эффективное, когда они делятся опытом. И после этого вот одну маму мотивировали долго для того, чтобы она все же прошла терапию. У нее родился сейчас здоровый ребенок, и этот ребенок вот в данный момент посещает наш детский сад. Так что у нас вот длительное сопровождение. У нас есть в основном 90% мамозависимые. Или сами употребляли наркотики, или их мужья созависимые, например, мама употребляет наркотики. В этом случае мы предлагаем личную реабилитацию маме. Ребенка мы устраиваем временно в свой проект больницы Цимбалина, где он находится под присмотром педагогов и медицинских работников. Мама проходит реабилитацию, после этого она возвращается, социализируется и начинает социализироваться в этой среде.
Какой процент удачи?
Ну, я бы сказала, процентов 60-70. Много, больше половины. Но есть и негативные. Есть и мамы, которые отказывались от помощи, выбирали наркотики, умирали. К сожалению, дети остались сиротами. Теперь мы помогаем бабушкам. У нас есть многие бабушки, которые даже официально по документам не являлись родственниками для того, чтобы им дали опеку. То есть мы в этом плане помогали. То есть социальное, психологическое, духовное. У нас священник приходит раз в неделю. У нас проходит молебен, беседы с мамами, которые крестят детей в храме. У нас проходит арт-терапия раз в неделю по пятницам, где с детьми занимается психолог. Параллельно в это же время с родителями и с бабушками занимается психолог для того, чтобы выявить проблему и как с ней работать.
Вот он, клубок проблем. ВИЧ, наркомания, нищета. Число неблагополучных семей в России растет, говорит Владислав Никитин.
Выпускников детских домов число не уменьшалось в последние десятилетия, а число социальных семей не уменьшалось. В 90-е годы родились и росли те дети, которые вообще были заброшены обществом и государством далеко и надолго. Они выросли, они рожают детей теперь сами.
То есть этот кошмар воспроизводится.
Социальное наследство, то, что были дома-интернаты в Советском Союзе, говорят, да вот, эта проблема решалась государство. Да, как она решала? Она загонялась в особую такую резервацию социальную, можно сказать. Да, вот они вырастали, их поддерживало государство. Но они-то ведь дальше сами-то вырастали, воспроизводя вот такой образ действия, что это нормально, когда ребенок живет не с тобой. Это нормально, когда ребенка воспитывает государство. Мы берем только на выходные. И все это становится уже образом действия в глубине личности. Что с этим делать-то?
Вот в Америке вы были, там как-то вытягивают семью.
Да, там в последнее время делается на это упор. Я в плане устройства делаю упор даже на усыновление больше, чем на вот этот фостеринг профессиональную,
а
такую
вот
семью.
Как семье помогают?
Да, самые разные формы. В конце концов, те же вот малолетние мамы там в старших классах школы, они же могут привезти туда своего ребенка и вместе организовать там детский сад. В школу прям. А вот они родили, да, с ними поработали, они не отказались. У нас попробуй, мама, которая родила одна, если она не имеет хороших контактов в городе, попробуй найти своих единомышленниц, с которыми она была бы также в складчину, по очереди этих детей вместе вот куда-то там в такую домашнюю ясельную группу организовать. А ведь нужно. То есть иногда девчонки рожают совсем не дурные в плане нравственности, но получилось так, она не отказалась от ребенка. Что с ним дальше делать? Она вынуждена будет его отдать в дом ребенка. Вот этот приют маленькая мама, так он один в городе так и остается. 15 лет прошло. Можно было как-то пооткрывать бы уже хотя бы там еще 5-то районах города.
Говорил директор приюта «Дом милосердия» Владислав Никитин.
Почему в России не становится меньше беспризорников? Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Благунина. Всего доброго. Счастливо.